Господь достоин славы. Аминь. Воистину, сердце наше должно быть преисполнено этим состоянием, когда мы хотим поднимать наши глаза к небу, наши уста открывать и поклоняться имени Его Святому. Спасибо, группа. Можно всем присаживаться. Мы будем слышать Слово. Я думаю, что до многих из вас уже дошла информация благодаря каким-то группам в мессенджерах о том, что в нашей церкви принято решение эту неделю объявить неделей поста и молитвы. Мы будем молиться все вместе о том, чтобы Господь контролировал ситуацию на нашей земле. У нас есть две таких глобальных нужды. Мы будем молиться на этой неделе за эпидемиологическую обстановку в нашей стране и за политическую обстановку в нашей стране. И то весьма и весьма острые темы. И мы понимаем, что мы, как Церковь Господня, должны сегодня объединиться в молитве. Есть то, что мы можем и должны делать, и мы не говорим, что это не так, но в то же самое время мы понимаем, что призвание Церкви в том числе молиться и в первую очередь молиться. Как-то мне довелось слышать слово одного проповедника, и он говорил, раскрывая тему о том, что для того, чтобы получилось то, о чем он проповедовал, он говорит, что в первую очередь нужно молиться. Но потом он говорит, ну это же как бы само собой понятно, поэтому я буду говорить о том, что нужно делать после. И я как-то так сидел и задумался, что порой вот в нашей жизни точно так же и получается. И мы думаем, что это же как бы само собой понятно, и начинаем делать то, что после. И поэтому я сегодня буду говорить именно о самой молитве, о том, что нам нужно молиться, о том, как нам нужно молиться. Еще раз повторюсь, что я не исключаю того, что идет после, но не это будет тема моей проповеди. Я хочу сегодня порассуждать вместе с вами о том, каким именно образом можно молиться вот об этих двух объявленных темах. Иногда приходится слышать слова людей, которые, может быть, не так много молятся в принципе в своей жизни, и когда они слышат, что им предстоит молиться на протяжении целого получаса, а кому-то, может быть, другое время выпадает, там распределяет лидер домашней церкви, и они говорят, я не знаю, о чем можно молиться так долго. Это же целых 30 минут, или кому-то, может быть, 40, или другое время, неважно. И они говорят, я встану, помолюсь 5 минут, и я не знаю, что еще можно сказать Господу. И вот сегодня я хочу предложить вам, может быть, несколько пунктов, о чем можно было бы молиться. И знаете, молитва намного проще идет, когда у вас есть план молитвы. И я советовал бы вам так и делать, чтобы вы написали какой-то свой список пунктов, о чем вы будете молиться, когда вы будете предстоять перед Господом и взывать к Нему. И у меня будет свой список. Если он вам понравится, вы можете молиться по нему, вы можете дополнить чем-то. У вас, может быть, будут совершенно другие пункты. Но я хочу, чтобы мы сегодня порассуждали именно в таком ключе. И после этого у нас еще тоже будет молитва. Мы не будем просто говорить, но в том числе мы будем молиться. И у нас будет еще одна молитва, чуть дольше, чем обычно, чтобы мы вместе в церковью, даже пусть это и воскресный день, но мы молились именно о этих темах также. Итак, первая тема, мы говорили, что мы будем молиться о эпидемиологической ситуации в нашей стране. Ни для кого не секрет, что сейчас набирает обороты, все еще продолжает набирать обороты вторая волна коронавируса, и мы понимаем, что это не безобидно. Есть, мы слышим эту статистику, умершие. Думаю, что у многих из нас есть знакомые, заболевшие, и это весьма непростая ситуация, поэтому мы будем молиться. О чем здесь можно молиться? Конечно же, нужно молиться о том, чтобы Бог хранил всех нас, о том, чтобы Бог помиловал нас, чтобы эта болезнь минула нас. И если даже и не так, чтобы Бог сохранил, чтобы мы могли сохранить по максимуму свое здоровье и продолжать служить Ему. Молиться о Божьей защите и охране для нас, для наших семей, для наших детей, для наших родителей. И это, в принципе, нормально, и это хорошая молитва. О чем еще нужно молиться? Молиться о том, чтобы Бог благословлял и ставил свою защиту над врачами. Мы понимаем, что они на передовой в полном смысле этого слова, и они особенно подвергаются опасности заболеть. Многие из них в нашей церкви, и мы понимаем, что это те люди, которые должны ставить правильные диагнозы, прописывать правильное лечение, и от них очень много зависит, поэтому благословлять их и молиться о них. О чем еще можно молиться? Молиться и противостоять в духовном мире всякому духу немощи и болезни. И люди, которые болели, они говорят, что это в том числе духовное переживание, очень сильное духовное переживание, когда ты чувствуешь прямо, что какая-то сила духовная подступила к тебе, и тебе нужно противостоять. И поэтому, естественно, мы также должны это делать. И хотя бы вот эти три пункта, которые я назвал, если мы будем называть, промаливать, и понятно, что можно больше намного слов сказать, чем я сказал, но это нормально, если мы будем приносить Господу эту нужду и молиться перед Ним об этом. Но больше я хочу сегодня остановиться именно на второй части, на второй теме. Мы уже молились как-то о защите от болезней, и у нас была отдельно назначена тема «Поставим молитвы». Я не буду много об этом сегодня проповедовать, и больше я хочу остановиться именно на политической ситуации. Я понимаю, что сегодня очень сложно об этом говорить, и наверняка очень разные молитвы сегодня возносятся. И кто-то молится за одно, а другой человек молится вообще о противоположном. И когда мы говорим об этой теме, то понимаю, насколько непросто сейчас человеку вот как-то объективно оценить происходящее в нашей стране. Наверняка пройдет какое-то время, и мы сможем уже, как бы оценивая все последствия, сказать вот так и так. Сегодня мы все находимся в каком-то состоянии ожидания, мы не знаем, что будет дальше. И я верю, что мы молимся в том числе. И я думаю, что за эти вот несколько месяцев, может быть, больше молитв произнесено было кем-то, чем за всю свою жизнь о нашей земле. И, конечно же, это ненормально. Мы всегда должны молиться. Не только тогда, когда тяжело, но и тогда, когда есть какая-то хотя бы видимость внешнего благополучия. Все равно мы должны каждый день приносить наши молитвы о нашей земле, благословляя нашу землю. И не просто в том числе об этом говорить, потому что я понимаю, что очень даже в церкви разные взгляды на политическую ситуацию. Кто-то за белых, кто-то за красных. Кто-то доказывает одно, кто-то другое. И на этом фоне в семьях конфликты происходят, на этом фоне ссорятся братья и сестры друг с другом, на этом фоне делится наше общество. Я знаю такие случаи, когда в Америке, когда начался конфликт вот на Донбассе, вплоть до разводов доходило в семьях, где были супругами русские и украинцы. И не просто потому, что между ними был какой-то конфликт, потому что родня настолько восставала, что было невозможно жить. И я говорю, что доходило до того, что люди вынуждены были разводиться. Я понимаю, что это неправильно. Мы должны быть едиными, мы должны быть одним целым перед Господом. И это очень важно, чтобы мы имели одно сердце, настолько, насколько это возможно. И поэтому, молясь за политическую ситуацию в нашей стране, на мой взгляд, первая тема, за которую мы должны молиться здесь, это именно за единство церкви. Чтобы церковь сегодня была едина. Чтобы дьявол не разделял нас. Чтобы мы умели слышать друг друга. Чтобы мы умели принимать друг друга. И даже если есть разные мнения, чтобы мы умели высказывать это мнение правильно. Это очень важно. Я понимаю, насколько это непросто, когда внутри, может быть, какие-то эмоции есть, но нам нужно уметь контролировать свои эмоции. И даже если ты считаешь, что твой оппонент не прав, давайте научимся вести диалог. Не крича друг на друга, не доказывая что-то друг другу с пеной у рта и с взглядом, наполненным ненавистью. Это неправильно, это ненормальный разговор людей, рожденных свыше. Я говорю то, о чем я понимаю, я это вижу, и это касается разных поколений, абсолютно разных сословий, в том числе в нашей церкви. Поэтому, друзья, мы должны быть способными слышать друг друга. Это очень важно. Я понимаю, что порой дети так решают конфликты. Они что-то скажут друг другу, одно, второе, они видят, что их не слышат, и тогда начинается совсем другой разговор. И тогда у них начинается разговор силы. И они понимают, что если я сильнее тебя, я очень быстро докажу тебе свою правоту. И я наблюдаю это, как мои дети порой выясняют свои отношения, и я понимаю, что ну это же дети. И то мы учим их, что так неправильно выяснять отношения. Так отношения, может быть, выясняют в преступном мире, и там кто сильнее, тот и прав. И это совершенно неправильный подход, когда так кто-то решает какой-то спор или конфликт. У кого есть оружие, тот и прав, или у кого есть дубинка, тот и прав. Это неправильное решение конфликта. И поэтому, друзья, мы не должны уподобляться этим людям. И ни в коем случае не пускать в ход какие-то неправильные запрещенные приемы, не оскорблять друг друга. Потому что это то же самое. Когда мы начинаем друг друга бить, пускай это словесно, но это неправильный метод и неправильный способ ведения диалога. Ни в коем случае не унижать друг друга, не насмехаться друг над другом, но научиться в любви разбирать какие-то ситуации. Я понимаю, что сейчас очень непростое время, когда кто-то пересматривает свое богословие, и это так. И может быть, когда мы думали одним образом, и сейчас мы слышим какие-то новые аргументы, и они основываются на Слове Божьем, что нам нужно сделать, как я уже говорил, ни в коем случае не унижая, не оскорбляя друг друга, но вникать в Слово Божие, разбираться, листать, смотреть одно место Писания, второе, третье. И если и должны быть какие-то аргументы у нас, то именно такие мы должны говорить «написано». И если это так, то тогда мы действительно будем иметь авторитет, и наши слова будут иметь вес. Возможно, нам иногда нужно сказать: «Я пока не знаю, что тебе нужно ответить, и я хочу еще разобраться в этом», и тогда мы продолжим диалог, и это нормально. Но, друзья, ну давайте мы на самом деле будем способны быть в одном духе. Это очень важно сегодня. И дьявол разделяет, и это его задача сегодня разделить церковь. Поэтому да не будет так. И еще раз повторюсь, первое, о чем я понимаю, нужно молиться, это именно за единство церкви, чтобы не было разделения, чтобы люди не делились на наших и ваших, чтобы не было такого, что кто-то презирает других, каким-то образом унижает, но чтобы мы на самом деле могли быть одним целым. Это первая тема, за что лично я молюсь и советовал бы молиться вам. Вторая тема, о чем можно молиться, говоря о политической ситуации в стране, нужно молиться за протестующих. И опять здесь, когда мы говорим об этом, я понимаю, насколько разные могут возноситься молитвы. Как я понимаю, нам нужно молиться о них, молиться, чтобы все разрешилось мирным путем, чтобы ни в коем случае не было какого-то кровопролития, не было насилия, чтобы Бог хранил их от необдуманных действий, хранил от неправильных чувств, опять же, хранил от какого-то рода жестокости, насилия. И я понимаю, насколько это непросто. И когда мы видим этих людей, которые идут, например, несут транспарант «Не забудем, не простим», мы понимаем какое-то состояние сердца. И мы понимаем, что жестокость порождает жестокость. И если это будет продолжаться, то это как снежный ком. Это будет порождать очередное зло и так до бесконечности. Поэтому однозначно нам нужно молиться о том, чтобы каким-то образом это все разрешилось мирным путем, чтобы не было баррикад, не было кровопролития, не было зла на улицах нашего города, чтобы Бог сохранил, чтобы Бог поставил каким-то образом свою божественную стену перед умами тех людей, которые агрессивно настроены, чтобы не было тех, которые каким-то образом пойдут на эскалацию конфликта. И я понимаю, что это в том числе наша задача, чтобы Бог работал с их сердцами, нам нужно молиться об этом. Молиться, чтобы не было ожесточения, чтобы эта ситуация, она не усугубила состояние сердец и разумов нашего народа, но чтобы действительно каким-то сверхъестественным образом всех нас наполняла Божья любовь. Это очень сложно. Я понимаю, что это только рожденный свыше человек может так искренне и по-настоящему прощать своих обидчиков. Он может не мстить, он может действовать совершенно противоположно логике нашего разума. Но верю, что в том числе, если мы будем молиться об этом, Дух Божий каким-то сверхъестественным образом может влиять и на их сердца. Я еще раз напомню этот текст Священного Писания, который написан в Римлянам 12 главе 19 и 21 стих. Написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Третья тема, о которой нужно молиться, это молиться за власть. И опять же, здесь очень много есть вопросов, как правильно это делать. Многие христиане сегодня оправдывают власть, они говорят, что власти иногда можно поступать беззаконно, хотя бы потому, что она власть, и это допустимо и простительно, и ничего страшного в этом нет. Я хотел бы вместе с вами порассуждать, так ли это, и прочесть из этого же послания к римлянам, только уже из 13 главы, этот известный текст, о котором так много сегодня говорят и спорят. Это первый стих и ниже. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». И там дальше еще написано, я не буду читать, написано там, что начальник – это Божий слуга, и у него есть меч, и он недаром его носит. И знаете, люди, исходя из этого места Священного Писания, порой делают неверный вывод. Они рассуждают примерно так. Раз всякая власть от Бога, значит, и все, что эта власть делает, это от Бога. Они рассуждают таким образом, что мы должны соглашаться с этим и не должны противиться, даже если власть делает зло. Вот у меня большой вопрос, так ли это? Если рассмотреть этот текст Священного Писания, мы понимаем, что здесь Павел говорит о каких-то принципах. И он говорит, что есть власть – это Божье установление, это вообще Божья идея, институт власти. И сам принцип власти, он придуман Богом. И поэтому, в общем-то, существующие власти – это Божье установление. Бог установил принцип власти. И если мы говорим в целом о власти, то, конечно же, мы не спорим, и мы говорим, что это хорошо, Бог сделал так, и без власти было бы очень плохо. И поэтому, в принципе, противящийся любой власти есть богопротивник. И поэтому, например, анархисты – это 100% богопротивники. Но когда мы рассматриваем какие-то частности, то здесь есть нюансы. И задача Павла не состояла в том, чтобы рассмотреть эти частности. Он как раз-таки говорит об общих принципах, которые применительны к власти. Но как раз-таки вот об этих частностях я хочу поговорить. Всякий ли властитель от Бога? Вот здесь есть вопрос. Всякий ли начальник Божий слуга? И здесь тоже есть вопрос. Я попробую привести вам несколько примеров, может быть, из жизни больше будет понятно. Например, семья, и в семье жена захватила власть. Она стала во главе. И она управляет домом, муж у нее на побегушках, дети выполняют ее приказы. Скажите, это власть от Бога? Ну, написано же, что всякая власть от Бога. И если есть власть, то нельзя ей противиться, если кто-то так трактует этот текст Священного Писания. Но мы понимаем, что это неправильно, и мы справедливо возмущаемся, и мы говорим: так быть не должно, это незаконно захваченная власть. Мы должны все расставить на свои места. И когда в таком ключе вопрос у нас стоит, почему-то у нас особенно не возникает вопросов, нужно ли наводить порядок. Друзья, это частный пример, который показывает, насколько все не так однозначно порой, как нам кажется, когда мы строим наше учение на одном тексте Священного Писания. Евангелие от Луки, 4 глава, 5-6 стих. Написано, что возведя, это речь об искушении Иисуса Христа, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Иисус не спорил с этим утверждением дьявола, он понимал, что это так. И он говорил, что «я не буду тебе поклоняться, потому что у меня есть другой способ получить власть». Еще один текст Священного Писания, Откровение, 13 глава, 2 стих. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва. И дал дракон ему силу свою и престол свой и великую власть». Кто дал власть и положение в обществе? От Бога ли они изошли? Друзья, мы понимаем, что если кто-то служит дьяволу и поклоняется ему, как можно назвать этого человека Божьим слугой и сказать, что Бог поставил его царствовать? Это совершенно разные вещи. Даже если это законная власть, вот вернемся к примеру с семьей, например, есть муж, и он управляет семьей, но он начинает поступать беззаконно. Например, он пьет, он дебоширит, он изменяет, он избивает свою жену. И дошло до того, что он делает это постоянно, он избивает ее до полусмерти. Вот какая позиция нас, как христиан, должна быть? Мы должны стоять в стороне и наблюдать и говорить, ну это же власть, она же Богом установлена. Как бы все нормально, посмотрим, что будет происходить дальше. Это правильно, потому что этот человек на своем месте находится. Я думаю, что нормальное сердце любого из нас, оно возмутится, и мы каким-то образом попытаемся повлиять на эту ситуацию. И даже если мы скажем, да она захотела разводиться со мной, я ее поставлю на место, вот я ее побил, теперь она не хочет. Мы понимаем, что это неправильные методы. И мы будем каким-то образом влиять на эту ситуацию, даже если мы не можем сами вплоть до того, что обращаться в милицию, потому что это может закончиться смертью. И, может быть, это простые примеры, друзья, но я хочу, чтобы вы увидели, что есть масса вещей, которые, может быть, не настолько очевидны на первый взгляд для нас, но когда мы начинаем вникать в них, мы понимаем, что это на самом деле просто. И я никак не могу сказать, что вы хотите, делайте, что Сталин от Бога был или что Гитлер от Бога, когда они миллионами убивали людей. Они приносили их в жертву сатане. И неужели у них была от Бога лицензия на то, чтобы они это делали? Или неужели вы думаете, что Павел, который писал вот эти слова в то время, когда императором был Нерон, он был уверен, что Нерона Бог поставил там царство для того, чтобы он убивал христиан и десятками тысяч их уничтожал. И у него было тоже какого-то рода разрешение от Господа делать это. Это совершенно разные вещи. И поэтому мы должны понимать, что власть может делать беззаконные дела. И тогда, когда она это делает, это нормально, чтобы христиане возвышали свой голос к Богу, и они не молчали, они говорили, «Господь, ты видишь, что творится на нашей земле». И если мы видим беззаконие, чтобы мы говорили, «Господь, останови это, пускай прекратится это беззаконие, мы сегодня обращаемся к Тебе. Ты царь царей, Ты Господь господствующих. Ты тот, который руководит всей вселенной. У Тебя есть сила и у Тебя есть власть остановить и прекратить это. Молиться о том, чтобы было покаяние, в том числе со стороны власти, если власть поступает неправильно. Это нормальная молитва, этого не нужно бояться и стесняться. Потому что если мы видим неправду, если мы видим грех, мы не должны об этом молчать, но говорить об этом нашему Господу. Поэтому это молитва, которая должна исходить из нашего сердца. И мы должны молиться за власть, понимая, о чем мы молимся. Есть много еще пунктов, о чем можно было бы молиться. Наше время убегает, я очень быстренько пробегусь. Я понимаю, о чем нужно еще молиться. Однозначно нужно молиться за средства массовой информации. Однозначно, потому что, в принципе, мы понимаем, что есть и с одной стороны освещение ситуации, и с другой. И если быть объективными, то и с той стороны есть неправда, и с той есть неправда. И там есть преувеличение, и там есть преуменьшение. Где-то есть откровенная ложь. И когда мы понимаем, что сегодня есть необъективным образом каким-то освещение событий, информация приходит в наш разум, она же формирует наше представление о действительности. Поэтому нужно молиться о том, чтобы тот, кто отвечает за эти средства массовой информации, они тоже боялись Господа, чтобы они не лгали, чтобы они говорили правду, чтобы они боялись солгать. Я хочу привести вам одну цитату, чтобы, может быть, чуть больше понимали, почему я об этом говорю. Адольф Гитлер, книга его «Моя борьба», он описал один из приемов пропаганды, которым сам пользовался, его система пользовалась. Он написал, что есть такое понятие, как «большая ложь». И «большая ложь» – это ложь настолько огромная, что никто не поверит в то, что кто-то имел смелость обезобразить действительность так бесстыжно. И чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе. И они знают, что в малом они и сами способны солгать. Ну а уж очень сильно солгать они, пожалуй, постесняются. Поэтому большая ложь просто не придет им в голову. Вот почему масса не может себе представить, что и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком уж бессовестное извращение фактов. И даже когда им разъяснят, что дело идет о лжи чудовищных размеров, они все еще будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что, вероятно, все-таки здесь есть доля истины. Вы знаете, что многие церкви раньше, они говорили, что тот, кто смотрит телевизор, тех нужно брать на замечание. И у кого был дома в телевизор, это было очень серьезным согрешением. Я вам скажу, что что-то они понимали. И если кто-то сегодня продолжает смотреть телевизор, друзья, не делайте этого. Я искренне вам советую не делать этого, читать Слово Божие и молиться о том, чтобы даже если кто-то и каким-то образом освещает события, делал это беспристрастно и с страхом Божьим. Еще о чем нужно молиться, я коротко два пункта назову, и хочу, чтобы мы все-таки еще с вами сегодня молились. Нужно молиться за силовые структуры. Это нужно делать. Я понимаю, что тоже наверняка сложно молиться здесь, но это нужно делать. Это тоже люди, у них тоже есть семьи, дети, они каким-то образом любят их. И понимаю, что будучи там, в этой системе, очень сложно оставаться независимым, очень сложно оставаться с неповрежденным умом. Это люди, которые постоянно соприкасаются со злом. И, конечно же, оно влияет на них, постепенно, постепенно делая их сердце черствее. Конечно же, они постоянно сталкиваются с пропагандой. Поэтому им сложно порой бывает увидеть события в таком свете, в котором они на самом деле должны их видеть. И нам нужно молиться, чтобы Бог каким-то образом также менял их сердце, чтобы оно не было черствым, чтобы их глаза не были закрыты, чтобы они были действительно слугами народа, чтобы они защищали народ, чтобы они имели силу и мужество, если надо, не исполнять преступный приказ, не исполнять его, чтобы они имели какое-то развлечение и понимание того, как нужно действовать сегодня в мире. И если мы с вами будем это делать, я верю, что также что-то может поменяться в этой сфере. И последнее, о чем я хочу сказать, за что еще можно молиться, нужно молиться о том, чтобы Бог хранил нас от идолов. Это отдельная тема, потому что я понимаю, что очень многие сегодня очень легко делают идолам что-либо или кого-либо. И люди так устроены, что очень часто мы поклоняемся кому-то или чему-то, даже, может быть, не замечая этого. И люди способны сделать своим идолом национальную идею, Они способны сделать своим идолом действующего президента или возможного президента. И они могут начать поклоняться им и говорить, что это особенные люди, и от них пришло все благо или придет все благо. И мы понимаем, что это неправильно, друзья. Мы должны понимать, откуда приходят наши ответы, откуда приходят наши благословения. И мы с вами понимаем, что проклят человек, надеющийся на человека. Наша надежда и упование на Господа. Его мы ищем, от Его мы ждем ответов, на Него мы уповаем и ищем того, чтобы Господь вмешался в ситуацию, и Он разрешил ее так, как должно разрешить. Я знаю, что когда я прихожу к Господу, я прихожу к совершеннейшему судье, я прихожу к совершеннейшему судье, который сотворил всю эту землю, и Он любит всех. Он любит и одну, и другую сторону. И Он не поспешит со своим судом. И если бы мы судили, то, возможно, бы уже совершенно по-другому каким-то образом распределились чьи-то судьбы. Но Господь, Он не такой, как мы. И Он как-то совершенно по-другому распоряжается судьбой каждого человека. И поэтому наша задача приходить к Нему, понимая, что у Него есть ответы, у Него есть справедливый суд, у Него есть милость. И у Него есть решение всякой сложной ситуации. Поэтому мы к Нему приходим, мы не делаем себе идолов и кумиров. И сегодня я предлагаю именно перед Ним склониться и у Него поискать ответов. Пусть, может быть, у вас есть свой какой-то список пунктов. Может быть, о каком-то из тех, что я назвал, вы будете молиться сейчас. Но прошу, чтобы мы принесли Господу наши молитвы, понимая, что у Него есть ответы, понимая, что у Него есть сила для того, чтобы отвечать и менять обстановку в нашей стране. Поэтому к тому, кто был, есть и будет, мы придем сейчас в нашей молитве и помолимся. Давайте, склонивши наши колени, будем молиться.